Христос воскресе, дорогие телезрители! Как вы помните, мы в последнее время такую форму создали, когда я не только говорю в нашей передаче на ту тематику, которая дает нам календарь, текущие события какие-то, мои поездки, послушания, но в том числе и ответы на вопросы наших студентов семинарии Ставропольской. И вот в очередной раз я бы хотел ответить на несколько вопросов наших студентов. Студент второго курса нашей семинарии задает такой вопрос. В чем состоит подвиг веры? Ну, вы знаете, подвиг веры – это, конечно, с одной стороны, очень сложный вопрос, и с другой стороны, очень простой. Что такое вера? Это некий инструмент. Для чего? Ну, как, например, у нас есть наш разум. Инструмент для чего? Для развития нашего интеллекта, для изучения новых предметов, для создания и творчества в разных сферах. У одних это, скажем, строить, у других изобретать, у третьих рисовать, у четвертых петь. Допустим, слух – это тоже хороший инструмент. И в первую очередь, конечно, не только слышать людей, в первую очередь, но и, может быть, музыкальный слух для того, чтобы быть хорошим музыкантом. Без музыкального слуха как инструмента невозможно быть хорошим музыкантом. Можно только пытаться делать вид. Ну и вот вера – это тоже инструмент, безусловно. А что главное для человека? Это спасение. Это спасение с тем, чтобы прожить жизнь достойную христианскую здесь на земле, подготовиться к вечности и там быть вечно с Богом. В радости, в веселье, в духовном общении с Богом. А что может быть радостнее и святее, чем быть с Богом? Вечно. Поэтому, конечно, главное, поскольку спасение, то вера и является просто неким инструментом, который помогает нашему спасению. И вот подвиг веры. Конечно, здесь тоже, помимо такого простого ответа, который я дал, есть, конечно, много всего в вопросе подвиг веры. Не просто вера, а подвиг веры. Ну, например, подвиг веры заключается в том, чтобы найти в себе силы, как я уже говорил, спастись самому. Когда мы говорим о подвиге веры, о таком, как, например, был он у преподобных, великих постников, затворников или просто монашествующих. Но это уже более высокая ступень подвига веры, которая не каждому дается в этой жизни, и не каждый может это поднять. Но если он даже без этого особого подвига, не став ни монахом, ни великим подвижником, известным, скажем, да, впоследствии, но все-таки заслужил скромным своим подвигом веры спасения, этого достаточно. Но кто-то пошел дальше. Это уже особый подвиг. Есть еще более особый подвиг, о котором и говорит Христос вот и, в заповедях блаженства. На первое место он ставит блажение нищие духом, вот, затем блажение там кроции, милостивые, чистые сердцем. Вот самый-самый уже, ну, как бы на вершину всего этого подвига он ставит блажение изгнанные за правду. Блаженны, когда будут поносить вас, злословить всячески за меня, и будет тогда самая великая вам награда на небесах. То есть помимо подвига вот такого скромного личного спасения, подвига спасения других людей, подвига особого подвижничества, есть, конечно, подвиг мученичества или исповедничества. Но это, конечно, высочайший подвиг веры, самый высокий. Он не каждому дан. Но таких людей, к счастью, было очень много. И в этом подвиге веры были наши, конечно, предки в 20-м столетии в России, когда от большевиков пострадали тысячи и сотни тысяч человек. Это был самый великий подвиг веры. Поэтому, подводя итог, хочу сказать, дай Бог нам свой личный подвиг веры в своем личном спасении хотя бы это совершить в течение всей жизни. Не потерять то драгоценное богатство, которое дал нам Господь в крещении, если, безусловно, мы уже крещены, миропомазание, то, что мы имеем право и возможность приступать после крещения к таинствам исповеди, причащения, елеосвящения, венчания. Вот если это мы вот этот драгоценный дар сохраним, значит, мы совершим малый подвиг веры в нашей жизни. Этот же студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное, да. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу, здесь же, да, как бы, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза, и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что ребенок, у ребенка отставание по математике и через 3 месяца сдачи ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь очень быстро, как бы оперативно и так далее. И я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложным, конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть где-то и обижать, и, не знаю, там что-то отобрать, пирожок какой-то, и там, не знаю, там брюки измазать, и куртку унести из раздевалки, куда-то она может исчезнуть. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть, даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, вот в изоляции полной или почти полной, что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить, или поступит в вуз? Ну, не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе? Конечно, нет. Но если, скажем, он не ограничен в своих способностях. Поэтому вот это имеет важное значение. Ну и, наверное, очень важным основанием, без которого вообще об этом говорить нельзя, является то, что мама находится дома или папа. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то работает, один родитель дома, который полностью контролирует домашнее обучение ребенка. Вот это мои личные уже как бы некие знания, такой, может быть, небольшой опыт мой, статистика, которую я узнал и услышал, то, что касается системы домашнего образования.
Thank you.